эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и церкви, а может быть, отсутствию веры и исчезновению церкви, или наоборот. Другими словами, у нас сегодня в студии трое человек, у которых есть опыт веры, есть опыт посещения церкви, но весь этот опыт, как древние залежи моллюсков погибших, может быть, очень большой, он уже закрыт новообразованиями. Это люди, которые прошли и веру, и церковь, и в результате застыли, находятся, тысячи извинений, на разных стадиях сомнений, поисков, неверия и в любом случае какой-то, сейчас появилось слово, расцерковленность. Когда вот в 70-е годы люди приходили в церковь, возникл термин «воцерковиться». До этого, в общем-то, не было, это было только обозначение одного маленького обряда. А тут имелось в виду, что вот вхождение в церковь. А теперь оказывается, что на всякую выцерковленность есть своя выцерковленность. И у нас в гостях трое москвичей. Андрей Александрович Воробьев, Дмитрий Эдуардович Пономарев и Рубен Грантович Акопян. Люди все гуманитарии. И даже, как мы выяснили, по дипломам все педагоги. Но Священное Писание предупреждает, что конец света начнется с того, что придут гоги, магоги. Не все работают, конечно, по специальности. Вот. Но у всех свои отношения с церковью есть. Вы знаете, мой первый вопрос. Дело в том, что разговоры про то, что пошла расцерковленность, они начались года два назад. Они начались в интернете со статьи одного русского московского православного священника и вызвали у меня легкую отрыв. Почему я воздерживался даже обсуждать это в эфире? Потому что я не очень понял, а что, была выцерковленность? Вот. В каком смысле говорят о том, что пошел кризис церкви? А что, это вы считаете, была церковная жизнь? Вот. Ну и мой, наверное, первый вопрос тогда самый простой. Вот, что вы считаете расставанием с церковью? Считаете ли, что ваш опыт церковной жизни верующей был достаточно глубокий и подлинный? И, кстати, вообще жалеете, что это было или нет? Ну, Рубен Грантович, вам первое слово.
Нет, любой опыт, конечно, полезен. Я не жалею об этом ни в коем случае. У меня был опыт как веры, так называемой, ортодоксальной, то есть по выходным ходить в храм, там, ставить свечи там, по поводу и даже без. А потом наступил период, когда пришло осознание того, что нет, ребята, все не так, все не так. Ребята, я начал искать некие другие пути. Там была дальше церковь протестантская, то есть немножечко другой подход к вере, к церкви как таковой. Я хорошо изучал Писание, я сдавал экзамены по Священному Писанию, я заканчивал библейскую школу, то есть я погрузился в это настолько глубоко, насколько это можно было. И в какой-то момент я понял, что для всех должно быть очевидно, как мне кажется. Я не понимаю роль церкви, потому что я понимаю, что апокрифические... Вот вы сразу насторожились. Апокрифические
Евангелия... Я насторожился как радиоведущий. Рубен, поймите меня, потому что я насторожился, я отождествляю себя со слушателями. При слове апокрифические выдавайте примечание.
То есть неофициальные, так называемые, Евангелия, которые на одном из соборов были признаны неугодными, кому непонятно. Но почему они были признаны неугодными, вполне очевидно, потому что это те книги, в которых сказано о ненужности церкви, те книги, в которых сказано слова Христа. «Преломи ветку, я там, подними камень, я под ним». Да и, собственно, в обычной Библии сказано, где двое соберутся во имя мое, там я с ними, там я среди них. Зачем нужна церковь? Зачем мне нужен посредник? Посредник был один, он изображен на распятии, вот, которое вы носите. Он есть, он был, есть и будет. Зачем мне приходить к людям? Они люди. Мне не нужны их превратные трактовки, мне достаточно своей. Понимаете? Поэтому, в общем, у меня нет кризиса веры. А что значит кризис веры? Нельзя говорить о кризисе воздуха в Капотне. Да, он там загрязнен, но он там есть. Я просто решил идти, как бы, ребята, я совершу свои ошибки и буду отвечать, сами знаете, перед кем, но я буду отвечать. За меня никто не будет принимать решение, что есть зло, добро, что есть грех, что есть покаяние и так далее. Вот и все.
Вот всего-то. Все, понятно. Дмитрий Эдуардович.
Ну, вы знаете, я могу сказать, что мне повезло, как-то раз, я просто поясню, в том числе для наших зрителей и слушателей, некоторое время назад на блог-платформе одной известной, не будем рекламировать, двое деятелей, один из них известный православный издатель, бывший, другой богослов, они в унисон, с синергией написали, что нам очень жаль, что мы потратили там несколько десятков лет на Русскую Православную Церковь.
Ну, наверное, сказать, два десятка.
Ну, там больше, там что-то несколько, там 2-3 десятка лет вот они...
Это большая разница. Я почему спрашиваю? Потому что 90-й год, он, как Голгофа в каком-то смысле, отделяет одну веру от совершенно другой. Поэтому, если они потратили 25 лет после 90-го года, это один разговор. Но если они были верующими в 70-е, это совсем другой разговор.
Ну, как я понял, что это было до, собственно, 90-х годов. И сейчас они как раз испытали то, что, возможно, в какой степени испытал. Я потратил гораздо меньше своего времени. Это было 5 лет церковного служения, так достаточно усиленного. Вот, можно сказать, что я отдавал себя полностью. Я перфекционист, ко всему прочему. Да, я понимаю, что это некая аддикция. Вот, но я старался исполнять все, как нужно.
И вас никто не останавливал?
Меня нельзя остановить, я слишком упрям по жизни. Вот, но однажды получилось так, что мои принципы, они вошли в противоречие с принципами моего руководства. И, найдя удобный повод, меня попросили. А я слишком себя, оказывается, люблю. Возможно, это грех, гордыня и так далее. Но я решил, что теперь я буду приносить пользу Отечеству в другом месте.
Отечеству Небесному?
Да, именно так.
То есть и вы не вполне атеист?
Знаете, ну, для меня понятие атеизм и верующий, они требуют разъяснения.
Не просто вам придется.
Да нет, что ж тут не просто. Я их потом дам. То есть вы все-таки предпочтете разницу затушевать?
Я бы сказал, что я экзистенциалист прежде всего. Скажем так.
Так, минуточку. Экзистенциалист — это типа Сартр. То есть ад — это другой.
Я бы сказал, что экзистенциалист типа, наверное, больше.
Может, Бердяев?
Да.
Фух. Ну, тогда вы должны ходить в церковь, он же ходил.
Ну, знаете, я могу сказать, что в данном случае я не берусь утверждать, что мне пришлось сделать следующий шаг за Петром Александровичем, но то, что я вообще попал на эту передачу, поставит передо мной вопрос значительный. Почему я не хожу туда, я думаю, в течение программы мы, наверное, сможем на него ответить.
Чудно. Да, это хороший вопрос. Почему не надо ходить в церковь, хотя иногда тянет? Ну, ладно. Андрей Александрович.
Ну, значит, отвечая на ваш вопрос...
Вы можете уже отвечать на следующий вопрос.
Почему надо ходить в церковь? Как бы, я так понимаю, ввестись, потому что наши собеседники вводят в свою ситуацию. Конечно, не жалею. Не жалею, и действительно у меня тоже церковность в ее такой... активной фазе протекала. Более того, я вообще хотел даже в монашество постричь. Вот, то есть...
А вы теперь, я вижу, все-таки отказались от этого намерения.
Ну, скажем так, намерение-то благое, оно хорошее само по себе. Другое дело, что человек расставляет в жизни приоритеты, что, условно говоря, какой из всех возможных выборов для него является лучшим.
Минуточку, а можно... Чисто для меня, вот в этом году у меня 40 лет брака, а что такого благого в монашестве?
Ну, во-первых, это некое призвание, да, начнем с этого. То есть есть формы человеческой жизнедеятельности, которые, безусловно, не для всех. И,
ну, это про семейную жизнь.
И про монашество тоже. Это предельное отречение человека.
Семейная жизнь, предельнее.
Да, я согласен, что они смыкаются. Я согласен. Вот, но здесь человек сознательно налагает на себя ряд, там, ну, как мы знаем.
А в браке мы бессознательно налагаем.
Не, отец Яков, здесь немножко другой. Я согласен
я
с вами, что эти вещи...
Потому что вот желание быть монахом, оно ведь не рядовое, даже для неофитов.
Вот как раз для неофитов оно очень не рядовое.
Да, и, может быть, это был звонок о том, что у вас вера, прости Господи, с какой-то червоточинкой.
Ну, естественно, это поверяется. Вот именно поэтому я и не сделал этот шаг. То есть, когда ты приходишь в церковь, ты сразу ощущаешь какой-то наплыв невероятно другой жизни, которую ты даже себе, может быть, не мог представить. Такой, знаете...
А не наоборот? Сперва наплыв, а потом приходите в церковь. У вас это как было?
Мне кажется, что оно сочеталось.
Окей.
Вот. Значит, и сразу ты, видя вот этот другой мир, вводясь в него, хочешь максимально, ну, кто хочет, то нет, я хотел. Значит, максимально в него погрузиться и послужить, как это только можно. Я тут абсолютно солидарен с Дмитрием, что отдать себя полностью. Ибо, скажем так, те смыслы, которые, как мне тогда казалось, церковь сообщает, безусловно, универсальны. И ради этого можно это сделать.
И?
И шло время, годы, соответственно. Несколько лет прошло. Вот, значит, церковь, я, как вы назвали это слово, воцерковился, да, в конце 2007 года. Ну, вот сейчас уже 16-й, да. И вот где-то году в 14-м, наверное, ряд накопившихся, ну, на мой взгляд, весьма серьезных сомнений, вот, он привел к тому, что я решил, как бы вам сказать, подзаморозить активную церковность, то есть жизнь с причастием, сакраментальную жизнь, участие в таинствах, в институциональном аспекте церкви.
Вспоминаете, конечно, да, знаменитую фразу победоносцев, что Россию надо подморозить.
Ну,
но он перед этим, он перед этим очень как-то неаппетитно охарактеризовал Россию и ее народ. А вот, что, мол, если подморозить, то не будет пахнуть. Вам церковь перестала нравиться? Или вы увидели, что за церковной красотой...
Мне кажется, немножечко не так поставлен вопрос. Я бы акцентовку сменил. Вопрос не в том, что церковь перестала нравиться. Просто я вышел для себя в своем размышлении, если угодно, таким немножко пафосным языком, в опыте молитвы, если угодно, да, к тем вопросам, которые показывают неоднозначность или, по крайней мере, амбивалентность некоторых церковных ценностей, которые доносятся сам вон, которые так или иначе находятся в писаниях разнообразных святых отцов, вот, которые неоднозначны по своей сути, и тем нарушается некая универсальность церковной жизни.
А я прошу прощения, да, вот учитывая, что у нас Рубен сидит, у вас не было при этом, по-моему, очень распространенного хода пойти поискать в другой церковной традиции? Вот Рубен от армянского православия, от армянской ортодоксии пошел баптистом.
Нет, а почему не было.
То есть лучше быть замороженным православным, чем размороженным католиком?
Нет, я даже такой вопрос не ставил.
А почему?
Ну, потому что не считаю его для себя... Может быть, не то, что неприемлемым, он не задевает сердце.
Хорошо.
Вот. Здесь немного другое. Понимаете, любая религиозная система так или иначе сообщает своим приверженцам, последователям, набор смыслообразующих мифов, принципиальных мифов, конституирующих и универсализирующих человеческую жизнь, отсылающих к некой истине. У меня родился вопрос, как поставить, условно говоря, критику мифа так, чтобы выяснить, что в нем для меня в конечном счете подлинное, а что нет.
Послушайте, вот я опять повторю вопрос из начала программы. А вы уверены, что вы были в церкви, а не в церковной школе? Потому что в церкви слово «миф», конечно, там в какой-то момент используют, но все-таки Христос воскресе – это как-то не миф, а ну, было и было.
Но это реальность. Для церковного человека это, безусловно, реальность.
Для верующего.
Для верующего, да.
Он может не ходить в церковь, но все равно Христос воскрес.
Да, я с вами согласен.
И это не
я миф. Сейчас, отец Яков, вот в каком смысле это говорю. Миф – это некая мера насыщения реальности сакральным. Вот.
Ох.
Да. И, соответственно... Это порождает определенное мифическое сознание, которое чрезвычайно распространено в религиозных общинах разных. Вот это подметив, ну, это один из аспектов, который я увидел.
Хорошо.
Я стал задаваться вопросами относительно генезиса этой вещи, как она связана со мной, с благочестием, с теми ценностями, которые сообщает церковь и так далее. То, о чем я сказал до этого.
Я понял. Рубен, а ты близкий?
Не-не-не-не-не-не-не, я с другой планеты, простите меня, ради бога. Вот я сейчас все это слушаю, и мне понятно, почему меня нет в церкви. Простите, ради бога, не хочу никого обидеть. Сейчас не адрес на Саше.
Не в коем случае.
Простите,
да, простите. Андрей Дмитриевич.
Вот это умствование. Ребята, есть вот я, и есть то, к чему я хочу прийти. Писание святых отцов, генезис мифа. Вот я либо исхожу из того, что этот человек существовал, и все, что вот перекликается это с тем, то, что я знаю, то, что я читал, да, начиная от трудов там Иосифа Флавия, заканчивая там теми же самыми именно христианскими летописцами, вот насколько это созвучно моей душе. Мне не нужны трактовки. Мне не нужно изучать, насколько этот миф соответствует фактам. Какие, к черту, исторические факты? Вообще сам исторический, сам факт существования Христа с исторической точки зрения практически не доказуем. Ну, почти, почти нет реальных исторических свидетельств. Ну, нет. Предъявите. Я сейчас не об этом. Мне все равно, даже есть они или нет. Мы либо отталкиваемся от того, что это было. И я понимаю, что неважно почему, но я знаю, что так и было. И дальше я иду уже этой дорогой. Метания мои никак не были связаны с тем, если Христа не было, то можно все, а если он был, то нельзя ничего. Он для меня, опять же, не... Да простят меня слушатели, потому что у нас же сейчас есть даже чуть ли не статья за оскорбление чувств верующих. Я-то говорю, как будто сижу в комнате
если
один.
Вас это утешит, на всякий случай, то есть, конечно, российское правосудие неисповедимо, но там должен быть потерпевший. Вот так, если я после
он
программы...
Он может выскочить в любой момент из, слушателей, из числа слушателей.
Я за вас заступлюсь.
Я к тому, что... Я не... В общем, даже сам Спаситель не конечная точка этого путешествия. Он проводник туда, куда мы все идем. Либо мы не идем, это уже наше.
Но это совершенно ортодоксальное заявление.
Вполне может быть. Опять же, я себя не отношу ни к одной ни конфессии, антиконфессии. Просто я решил, что я сам по себе. И мне не важно, кто, что и сколько всего сказал по этому поводу. Мне важно, насколько то, что происходит в моей жизни, и насколько это сочетается с тем, что прочитано в книгах, в главной и в сопутствующих. Все. Мне больше ничего не интересно. Мне не нужны трактовки, поэтому я с этого начинал. Ребята, я буду совершать ошибки. И все будут их совершать. Но я хотя бы буду нести ответственность за свои. Ибо гиена огненная ждет тех, кто совратит одного
не
из малых.
Не надо меня показывать, чтобы кричать.
Не-не-не, я цитирую. Это моя жестикуляция. Я армянин, радиоведущий. Я иначе не могу. То есть я не хочу, чтобы меня направляли по одному пути. Потом я, там, пройдя какой-то путь, понял, что меня не туда направили. Теперь я метнулся в другую сторону. Пускай я пойду своим. В любом случае он будет ошибочным. Потому что в основании всего лежит то, что мы все несовершенны. В любом случае мы идем в одну сторону, и все идем не так. Пусть это будет мой неисповедимый ошибочный путь. Понятно. Поэтому мне не нужна ни церковь, ни трактовки, ни чужие наставления.
Вспоминается известное изречение Григория Солоновича Померанца, который бичевал разнообразие религий и в этом смысле как бы отпихивался от церкви, в том числе, вот, что все радиусы ведут к центру. Ваше изречение мне нравится больше. Оно подразумевает, что никогда не можешь знать, радиус ты или хорда. Вот. И даже идея о том, что в основном люди промахиваются мимо центра и этим объединены. Вот. Но опять к вопросу о том, были ли вы в церкви. Потому что так, как вы сформулировали, Андрей Александрович, выходит, что церковь – это место, где промывают мозги. Церковь, где место... Дмитрий Иванович.
Я не соглашусь. Знаете, так может выглядеть. Андрей Александрович, я давно просто могу сказать, что... Понимаете, здесь же вопрос мотивации собственной. Если есть... мне очень понравилось выступление Рубена, но я бы заметил как бы о своей истории, понимаете, и чтобы в контексте моего появления в церкви. Я начал интересоваться вопросами бытия, да, зачем я здесь, почему, что вообще происходит. Достаточно давно, мне более 12, я начал, естественно, с эзотерики, потом были различные секты, достаточно, в том числе, известные свидетели. И это было годам к 20, я понял, что на самом деле мне бы... что-нибудь, что прошло определенную проверку времени. Знаете, такой знак качества, хороший. Желательно лет в 1000, а хотя лучше в 2. Таким образом, я потом пришел к православию. Но для меня, в чем стало, что называется, камень преткновения? Почему я делал упор на экзистенциализме и Знаете, вот Габриэль Марсель, он был очень аккуратен в отношении с церковью. Потому что, когда мы говорим о моем личном, о чем я раз Рубен говорил, опыте общения с Богом, я понимаю, что я не могу его перенести так, чтобы быть понятым. В конце концов, именно это, не вдаваясь в подробности, может, я привел к разрыву, к моему личному разрыву. Потому что я могу сказать, что последние два года, что не причащаюсь, это своеобразный эксперимент. Оставь меня Христос, если я не буду...
Минуточку, мы о церкви говорим или о Христе?
Вот, это интересный вопрос, спасибо за замечание. А я не знаю, понимаете, потому что обычно говорят, что где Христос, там и церковь, где церковь, там и Христос. Для меня сейчас это вопрос.
То есть, где бутылка, там и коньяк, где коньяк, там и бутылка.
Подождите, Рубен скажет, что это жених. Невеста там, где жених, церковь невесты Христа. Если уж мы ушли в эту терминологию.
Был женихом, но я совершенно не помню, чтобы невеста всегда была там, где жених.
2000 лет женихования – что-то неправильно, согласитесь. Если 2000 лет...
Это уж такая невеста, извините меня.
Значит, не такая невеста. Вот мы, собственно, пришли практически к финалу нашей беседы. Зачем нужна такая невеста, на которой 2000 лет не женятся?
Для слушателей я напомню, что это «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения о церкви и вере, или точнее об оставлении церкви, но с сохранением веры. Минуточку, все-таки я еще раз тогда спрашиваю, потому что, может, я сделал ошибку, позвав людей культурных, интеллигентных, образованных, у вас у всех троих проблема понимания оказывается номер один, но понимание веры, вот где заканчивается понимание, там начинается вера, мне кажется. Или,
не знаю, не вижу, я не считаю их взаимоисключающими понятиями. Знаете, я в некоторых ситуациях, простите, что перебиваю, на какие-то аргументы людей, истово верующих или прикидывающихся таковыми...
Истово прикидывающихся верующими.
Да, да. А таких очень много в последнее время, к сожалению. Особенно с тех пор, как появилась статья за оскорбление чувств верующих, у нас прикидывающихся истово верующими стало очень много.
Люди, которые
поливают зеленкой детей, каких-то людей вполне безобидных, обидных, да, при этом используя определенную терминологию, выставляя себя.
Я протестую. Людмила Улицкая не дитё и не безобидная.
Там были и дети.
А глубоко верующий православный человек, бывающий на этой программе.
И замечательно.
Так что блаженны вы, егда поливает вас зеленкой, потому что
мы сейчас не обо Господь мне, мы сейчас об истово прикидывающихся, вы забыли. Так вот, я в каких-то вот, в тех ситуациях, когда мне нужно объяснить, почему я не вижу противоречия между верой и использованием того скромного инструмента, который мы называем интеллектом, я говорю, ребят, если бы тот, кого все-таки лучше в сое не называть, хотел, чтобы у меня этого не было, да, он не может от меня требовать, то, чтобы я делал в определенных ситуациях себе ментальную лоботомию. Вот тут помню, тут не помню. Тут пользуюсь мозгом, тут не пользуюсь. Мне дан определенный инструментарий. Сердце, разум. Привести к равновесию, к балансу, да, моя задача. Но почему считается, что верующий не должен использовать интеллект, а человек, скажем так, ученый, да, исповедующий некий материалистический подход к жизни, ему не пристало веровать. Хотя мы знаем, что выдающиеся ученые как раз-таки либо в конце пути, либо на определенном этапе приходили к тому, что дальше только Бог.
Ну, не все.
Многие. По крайней мере, мне Эйнштейна и Ньютона вполне за глаза хватит, чтобы больше эту тему не обсуждать, да или нет. Но почему так получается, что вера почему-то вот всегда должна входить в противоречие с интеллектом? Не вижу, почему это... Точнее, я понимаю, кому это выгодно. Главный принцип криминалистики – ищи того, кому выгодно. Вот я понимаю, кому выгодно, чтобы я не использовал мозги. И, к сожалению, все эти люди говорят от имени церкви. Большинство из них говорят от имени церкви. Как только я начинаю использовать интеллект, мне начинают напоминать о моей греховности, что престол дьявола. Сами понимаете, где у человека находится явно в голове.
А в голове?
Да, конечно, разум. Князь мира правит именно через этот инструмент. И я понимаю, что я безоружен. Как только я использую интеллект, я становлюсь еретиком. Окей. Ребята, я ввожу себя за рамки этого уравнения, иду сам по себе. Что ждет в конце пути, никто не знает, ни истово верующий, ни еретик, ни агностик, ни я, павший. Я не знаю,
как себя назвать. Упал, отжались.
Да, упал, отжался, вот именно, что я отжимаюсь с тех пор. Вверх-вниз. Ну, то есть такая гипербола получается.
И все-таки тогда, Андрей Александрович, знаменитое изречение, что веруй, потому что это абсурдно. Я думаю, сказано в порядке шутки, такой риторической шутки, чтобы заострить
проблему. Я не знаю контекст, возможно.
Ну, Тертуллиана.
Да, я понимаю,
что веру в воскресенье, потому что... оно невозможно. Я имел в виду, что вот то, что вы описывали, это все-таки интеллектуальный какой-то конфликт. Мне вспоминается просто к вопросу о мифе. Если я не ошибаюсь, первый раз вот в христианство это вошло, и вот вы уже имели дело с созревшим продуктом, это где-то году в 28-м, 1900, сидели два профессора, но они еще даже не были профессорами, Толкин и Льюис. Толкин – «Повелитель колец», Льюис – «Хроники Нарнии». Льюис еще был неверующим. Толкин, отродясь, римо-католик, спокойно верующий, как бульдозер, он таким и умер. Вот. И Льюис ему говорит, ну, я профессор литературы, я преподаю литературу. Вот. Я не могу относиться вот к Евангелию иначе, как к мифу. Ну, говорит Толкин, это понятно, но ведь миф – это не ложь, а это способ описания истины.
Вот я об этом и говорю.
И Льюис оно торкнуло, и он пошел в церковь, а вы из.
Отец Яков. Более нежно сформулируем. Когда говорю, я стараюсь не употреблять очень таких резких вещей, да, там я прям из. Нет, были поставлены какие-то вопросы, на которые я вышел. Я тоже не считаю миф сказкой, выдумкой, ложью только. Он содержит в себе принципиальный момент истинности или того, что
может содержать.
Я не считаю, тут я, Рубен, с вами не согласен, что это там какая-то словесная эквилибристика. Это попытка, во-первых, коммуникации и понимания, что вокруг тебя происходит, когда ты в этом находишься и изнутри исследуешь. Если угодно, это своего рода, знаете, как есть в науке, критика предметного поля. Вот здесь как бы предметное поле у нас церковная община. Да, но просто я термины из одной среды перетаскиваю в другую. Вот, и провожу для себя эту критику, пытаюсь понять, что же это такое есть. И вижу те элементы, которые я назвал. Возможно, но они там не очень удачные там, с точки зрения описания этой ситуации.
А можно, да. Я прошу прощения, что я все время перебиваю, я не армянин, но все-таки. Фома неверный. На самом деле он образец верующего, потому что большинство иудеев в его эпоху не собирались веровать в Христа и, в общем, не веровали. То есть это неудачный перевод. И он говорит простую вещь. Пока не вложу, и он верует в Бога, он член церкви как синагоги, он будет совершать жертвоприношения, все. Но если на любую женщину, которая тебе что-то там сказала, что гробница пуста, вот, кричать «Аллилуйя, верую», то это так можно далеко скатиться.
Да.
Вот, миф, миф. Ну хорошо, к Фоме неверующему Господь пришел, но он при этом что сказал, что блаженны не видевшие, но уверовавшие.
Вас не тянет? Это не одно другое не отменяет. На мой взгляд, это просто разный подход к одному вопросу. Для меня, вот то, что вы сейчас, отец Яков, сказали, это серьезно. Вот случай с Фомой. Действительно, он, знаете, как бы он не удостоверился по принципу, вот я атеист, представьте мне доказательства, я тогда поверю. Такой, естественно, научный подход, он очень часто встречается. Он не пошел по пути сходу принять. У него возникло вот этот вот огонек. Возможно, сомнение. Мне надо удостовериться, чтобы укрепиться.
Знаете, да. Опять же, сейчас я, возможно, это будет глупо или нелепо. Когда мы говорим о мифе, вот любое из деяний Христа, которое нам кажется, ну, наверное, невероятным, да, чудом, что мы называем чудесами? Что такое чудо? То, что мы не можем объяснить известными нам законами науки, физики, да? Это чудо. Ходил по воде, превращал воду в вино, кормил там, да, 1005 хлеба.
Ну, какие-то чудеса. Это технические какие-то вещи.
Воскрешение Лазаря, окей, как вариант. Мы называем чудом то, что мы не можем объяснить на данном этапе нашего развития, развития науки и так далее.
Не.
А что?
А вы кончали библейскую школу, вы говорите?
Да, но это было давно, и я от этого не отталкиваюсь. Это я привел просто как...
Я тогда дам определение чуда, какое вот для меня и, в общем, для многих людей. Чудо евангельское – это то, что указывает на Христа как на Спасителя. Указывает. Вот, сейчас он превратил воду в вино, и это указывает на то, что он мессия. Вот, а на следующий день он не превратил воду в вино, и это тоже указывает на то, что он мессия. А то, что, например, бензин дорожает 15 лет, независимо от того, какие цены на нефть в России, это необъяснимо никакими законами природы, это совершенно не чудо.
Это не чудо, нет, конечно. Я,
это благодать нефтепрома.
Не наш с вами, к сожалению. Я к тому, что, опять же, я не понимаю, что невероятного, что из деяний может считаться настолько невероятным. То есть это такая степень самого
невероятного. Указывающие.
Что?
Указывающие. Вот миф, мифов много. Но вера, она вдруг из этого многообразия мифов на один смотрит и говорит, и видит, что это указатель. И ей этот миф не очень интересен, но ей интересно, куда он ведет.
Отец Яков, вот и здесь как раз мне бы хотелось подчеркнуть идею как бы своего экзистенциализма, то есть того, почему я упираю на свой собственный жизненный опыт. Потому что, понимаете, вот этот указатель – это мой личный указатель. Я через свой опыт вижу, что эта табличка, она показывает туда, там спасение. Но это не то же самое, что авторитет. Я могу сколько угодно уважать вас или, допустим, любого другого человека, которого считаю достаточно благочестивым и относящимся к...
Нет, а кто говорит об авторитете? Я опять спрашиваю, бывали ли вы в церкви, потому что церковь и авторитет – вещи несовместные. Церковь – это благодать. Авторитет – это у уголовников и где-то еще.
Тогда мы приходим к вопросу, а что же такое церковь, где ее границы?
Церковь – это там, где вера объединяет людей. Вот ваша вера, потому что я так понимаю, что все-таки все трое вы верующие.
По сути, здесь церковь присутствует.
По сути.
Почему?
Нет.
Почему?
Потому что моя вера, меня с патриархом Кириллом, с отцом Всеволодом Чаплиным, к ночи будет помянут, с Царионовым, она меня с ними, как ни странно, объединяет. Даже если они этого активно не хотят. А вот ваша вера...
А нас нет?
Кажется, нет. Ну,
нет,
главное, что ваша вера нет. Вас друг с другом
нет.
Не соединяет.
Почему?
Почему? Вот это вот непонятно.
А я не понимаю, почему мы должны думать, рассуждать и идти одним путем, чтобы считаться членами, я не знаю, возьмем просто приземленный пример. Мы работаем в одной компании, Андрей занимается дизайном, я пиаром, Дима, я не знаю, рекламой. Каждый идет своим путем, мы продвигаем один продукт. Кто-то создает, кто-то продвигает. Мы можем думать об этом продукте совершенно разные вещи, но делать одно дело.
Я вам скажу. Корпоративы.
Корпоративы.
Корпоратив от латинской корпора, то есть тело. Если вы работаете в такой компании, как вы описали, там корпоративы должны быть.
Конечно.
Да, кто бы сомневался. Что во время литургии, если она на латыни совершается, говорится, как звучат слова Христа? Вот, «Hoc meus corpus», то есть «сие есть тело мое». Угу. В этом смысле литургия – это просто корпоратив верующих людей. Угу. А вы в ней не участвуете, значит, упс, корпорация исчезает. Остается три предпринимателя, как это самое, без мотора.
А, возможно, я, знаете, сейчас я вам задам вопрос, с вашего позволения.
Хочется сказать, вопросы здесь задаю я.
Да, но я предварил.
Нет, вопросы задает, кто умеет задавать вопросы. Спрашивайте. А,
не можете ли вы мне объяснить, в чем символизм сцены, когда в процессе распятия, когда Спаситель уже произнес сакраментальное... Отче почему-то оставил меня. Рвется занавес, святая святых, голос возвещает, что я покину храм, потому что здесь люди меня чтят языками своими, и буду строить храмы в их сердцах. После чего, естественно, собирается определенное количество людей. Мы люди, мы хотим сделать Бога себе понятным. Управляемым, если хотите, контролируемым, если хотите. Я здесь главный еретик, я могу, я главный тут шут. Собираются люди и решают все равно. То есть то, что написано в той же самой главном кодексе строителя христианства, в Библии, это описано, все могут прочитать, имеющий уши да услышит, имеющий глаза да прочитает, сказано, я покину храмы, ибо здесь меня чтят языками своими, но в сердцах отвернулись от меня. Это сказано, это любой может открыть, прочитать. Но, вообще странно, для меня всегда было странным, что эта сцена осталась, что она не оказалась в числе вот апокрифов, которые были сочтены неугодными. Потому что это очень странная фраза, она никак ну, не встраивается в эту систему ценностей. Меня здесь быть не должно, защищает голос. Сами понимаете, чей, сами понимаете, откуда. И мы строим храмы, мы зовем людей ходить туда, ибо там Бог. При этом те книги, еще раз я напомню, апокрифических евангелиях, где сказано, не надо никуда ходить, я с вами, я внутри вас, я там, где вы. Еще раз процитирую, преломи ветку, подними камень, я везде есть. Объясните мне тогда, в чем смысл этой сцены, когда сказано, что в храм мне ходить не нужно, его там нет. Но он есть везде.
Беседа Спасителя с самарянкой, что не на этой горе, ну, Грезим, самарянской, где самарянский храм, и не на горе в Иерусалиме, а повсюду будут поклоняться Богу в духе и истине. Да, но при этом молитва, объединяющая учеников Спасителя, «Отче наш». Вот когда он молится в Гефсиманском саду, он говорит «Отец мой», потому что на крест один, а мы спим. Вот. А когда мы к нему обращаемся, то это все-таки наш. Существует огромное множество верующих христиан, которые ни в какие храмы не ходят, служат себе по квартирам, на лужайках, как те же несчастные свидетели Иеговы, которых я подозреваю, ну вот сейчас вот их лишают там регистрации как местных организаций. Ну что, но они будут как большевики собираться в лесу, или как первые христиане. Вот в Коринфе их там из синагоги вышвырнули. Вот, они собираются на берегу. Но начинали все-таки с синагоги, между прочим. Потому что я, вот, вы понимаете, вот поверить в воскресение Христово – это по благодати. Но поверить, что мой опыт веры подталкивает меня к другому человеку с этим опытом – это тоже ведь вера. Вера в веру. В то, что вера – это как магнитное поле.
Да, безусловно. Только почему здесь должна быть атрибутика?
А кто говорит об атрибутике?
Я сейчас про церковь. Я сейчас про церковь, кадила, амвон, рясы и прочее.
Хорошо, а давайте.
Скажите, зачем мне это?
Ну, пожалуйста, не хотите атрибутики, не надо. Вот. Давайте без атрибутики, как у свидетелей.
Нет, ну, хотите, а можно я не буду как у? Можно я буду сам? А Христос не проводил служение в том виде, в котором мы их видим на протяжении изображенных. Какие?
Здрасте. Что? А тайный вечер это что такое?
Одна, единственная, и то, вы понимаете, был повод. Был очень важный повод.
А у нас нет, у нас исчез этот повод.
Этого повода у нас нет. У него был повод. Он прощался с тем обличием, в котором он воплотился, с определенной целью.
И ну, повторил.
Каждая литургия этот повод вновь и вновь реактуализирует. Он остается и растягивается на все последующие поколения.
Вспоминаются эти брошюры, знаменитые 19 века, где как раз говорилось о том, что же верующий на литургии должен, обязан перед самим Господом Богом.
Да,
это же поставили печать, собственно, Священный Синод, должен почувствовать.
Ну хорошо, но об этом Флоровский, отец Георгий Флоровский написал, что из-за катехизиса митрополита Филарета выросло поколение неверующих детей духовенства. Потому что крестьянские дети этот катехизис не читали, а кто его прочел, то веру сохранить уже не мог. Так вы все-таки в Бога не веруете, или вы не веруете...
Да верую я!
Или вы не веруете в единство верующих. Но ведь церковь – это, извините меня, как секс. Это значит сказать, что я очень эротичен, очень сексуален. Я только сексом заниматься не буду.
Коллективно не буду. Сам по себе, по своему выбору, когда захочу, где захочу и с кем захочу. Но никогда укажут мне по датам специальным. Вот сегодня у нас эротический день календаря. Не все мы выходим со специальной символикой на улице и совершаем... Специально я даже не хочу приводить здесь, чтобы никого действительно не обидеть, какой-то, ну, по аналогии с крестным ходом, какой-то другой ход. Ребята, братцы, это, вот опять же, вы знаете, если честно, единственная мысль, которую я для себя сформулировал, когда шел к вам на передачу, что вообще я не знаю, как об этом говорить, потому что для меня вера и секс практически идентичные понятия. Поэтому мы с вами будем говорить про это. И вот когда меня призывают этим заниматься в определенные дни, неважно, хочу я, не хочу, есть мне с кем мне, и есть ли мне где этим заниматься. Мне говорят, нет, чувак, сегодня тот день, когда ты должен. Ё-моё! Нет. Я предпочитаю это делать втихаря, не на показ, не на людях. И тогда, когда чувствую прилив сил, желания и возможность это все реализовать. Когда это все сходится, я это делаю. Ну, никак не по указке.
Ну, видите ли, тогда... Вообще, вы сильно собой не гордитесь. Все-таки в вас говорит библейская школа города Ереван. Потому что все, что вы сказали, сказано в книге пророка Исаии, немножечко в книге пророка Иезекииля, потому что Израиль – это религиозное сообщество, и поэтому, обличая его за неверие, его сравнивают с женщиной легкого, очень легкого поведения. Совершенно непристойные слова, которые и в еврейском оригинале, в общем-то, опущены, потому что они написаны, но их стыдно читать. Вот, и речь идет именно об этом. Но в любом случае нужен второй. И стоит вопрос: у вас прилив, а у Бога отлив, а у другого верующего в это время он купил, как известно, коров и должен проверить, а третий женился, и в результате в нужный момент вы остаетесь по нулям.
Меня, я не верю в Бога, у которого бывает отлив. Мой Бог может всегда. Я не понимаю, как у меня прилив, у него отлив. Ну как это так?
А другой человек?
А другой человек, ради Бога, мне человек не нужен.
А сам Господь позаботится. Он пришлет того, кого нужно, в нужное время.
Или так. Ну, тогда... все можно объяснить.
Тогда...
Ну вот я подумал сейчас по ходу дискуссии. Мысль Рубена понятна. Это такой, ну, вы говорите, по сути дела, о весьма сильно индивидуализированном варианте христианства. То есть, как бы выведенность из общины принципиальная. То есть не сочетание с общиной, получается. Поскольку вы говорите, это все связано со мной. Это как бы один аспект вопроса. Есть еще вот какая часть. Вот вы, отец Яков, часто сегодня по ходу передачи говорили, там, Христос, церковь, эти понятия немного разводили.
Это вы разводили. А я как раз
пытался объединить, да, на самом деле.
Ну, или сводили. Но, по крайней мере, я это воспринял как специфическое такое разведение понятий. Ну, извините, если я неправильно понял. Значит, смотрите, какой момент. Церковь, как община, как институция сообщает определенные традиции богопочитания. Они сложились, они исторически сложились, исторически, ну так сказать, кристаллизировались.
Послушайте, и люди, которые пришли в церковь при Путине, это все-таки что-то отдельное.
Но
что же вы такое про церковь-то говорите?
Вас могут не удовлетворять слова, которыми это называется, но за ними стоит некая реальность. То есть церковь может быть неадекватна сложившимся историческим обстоятельствам. То есть она что-то сообщает, смысл,
да ничего,
вроде вечный.
Да ничего не сообщает. Церковь...
А проповедь?
А что проповедь?
Она что, не сообщает? Люди молчат?
Проповедь – это как поцелуй. Что-то она сообщает.
Это не интернет.
Тогда смысл это говорить.
А когда я говорю жене, посмотри, какой закат, это что?
Я дерусь, потому что я дерусь.
Мне кажется, некорректное.
Вспоминается анекдот про человека, который молил Бога, чтобы тот его спас от наводнения, стоя на крыше. Вот, подплывает, прилетает, он всех посылает, меня сейчас Бог пошлет. Пока не слышит голос. Я тебе лодку посылал, вертолет посылал. То, что Рубен говорит, мне напоминает вот это вот, что «О, Бог пошлет», а в это время мимо Бог посылает, посылает и посылает.
Не-не-не, насчет «пошлет» это был Дмитрий, ты надо.
Хорошо.
Я вообще не жду, что мне что-то пошлет.
Окей, семейная жизнь.
Да.
Семейная жизнь. Представим себе, что я принимаю вашу позицию и говорю жене, что теперь мы, значит, размениваем квартирку. Ну, тебе мы сделаем однушечку, я буду жить в комнате, потому что разменять нашу на две однушки никак не выйдет. Вот, когда будет энтузиазм, вот я тогда тебе, значит, смс-очку шлю, и мы идем в парк.
Это идеальный вариант отношений. Статистика разводов в нашей стране один к одному. Нет, 50% браков.
Примерно, нет, уже больше. Минус,
уже больше.
В 2008 было пройдено 50%.
А гостевые браки, так называемые, то есть то, что описывали вы сейчас.
Вы. Я нет. Только транспонировал это из
религиозной сферы. Да, ну окей, но я-то, вы-то это уже назвали как бы вещи своими именами, да? Когда вы живете раздельно, супруга...
Нет, своим именем я это еще не назвал. Хорошо. Потому что в эфире это неприлично, и я это произносить не буду.
Я назвал это гостевым браком. Хорошо, пусть это будет иносказатель.
И привели к спасителю женщину, увлеченную в гостевом браке.
Подождите, мы еще раз, да, давайте вспомним, что церковь и Христос, а все еще женихуются 2000 лет. Поэтому мы, тем более, как люди, смертные и слабые, можем себе позволить.
Не женихуются, мы не вестимся. Это чуть-чуть другое.
Хорошо, не вестимся, окей. Так вот, почему нет? Если так, будет лучше всем.
А если не совпадение по фазе? Я звоню жене, а у нее там в это время заседание научного совета.
Тогда составить календарь. Есть же церковный календарь.
Да, и вы говорите, что вы не хотите по нему жить.
Я не хочу, я предпочту подругу которая, как и я, может, хочет, будет всегда.
О, так вот.
Так
вот,
будет проще.
Вы видите, так возьмите церковный календарь, там каждый день церковь к вам готова.
Замечательно, можно я сам? Я, вы знаете, если честно, я очень старательно обходил эту тему. А, мешает. Есть, конечно, вещь, плохой танцор, и обязательно что-то мешает. Кто-то обязательно будет виноват в том, что у него не вытанцовывается. Ну, слишком много. Это банально, вы это слышали, а я преклоняюсь перед вашим опытом. Мне с вами, правда, очень
приятно общаться. Я вас уверяю, мой опыт не то, перед чем надо преклоняться. А,
вы очень остроумный человек. Я люблю людей остроумных. Ну вот... Знаете, в чем дело? Вы это много раз слышали, но я старался этого не сказать, но я скажу, слишком много темных пятен. Начиная от крестовых, бла-бла-бла, походов, инквизиций, того, что творится сейчас. Слишком много. Я не хочу быть одним из тех, кто играл не в ту игру.
Вы рассуждаете, как да? Еврей-фанатик, да? Для которого жертва Богу должна быть телочка без пятна и порока.
Нет.
Беленькая-беленькая.
Нет, когда мы играем в команде, мы вынуждены играть по правилам команды.
И
если правила команды, ну, не совсем корректны, назовем мягко, и даже если ты это понимаешь, если я играл в команде, в двух разных довольно долго. А во втором случае я был одним из активных деятелей вот того образования, которое называло себя как церковь. Она называла себя церковью, позиционировала как церковь. Я играл в группе прославления, я ездил в качестве переводчика по провинциям армянским, когда приезжали проповедники из-за рубежа, они приезжали регулярно и так далее. То есть я принимал активное участие в жизни именно этого образования, именно которое называло себя церковь. Но просто слишком много тебе приходится делать, как другие, потому что либо ты с нами, либо ты против нас. И в любом случае, там люди, везде люди, все водимы Богом, все под Богом ходят. Можно я сам под ним буду ходить? Можно я не буду играть по правилам команды? Нигде не, точнее, сказано, но также сказано, что...
А возвращаясь к вашей метафоре, я прошу прощения, это не выходит религиозный онанизм? Вы подумайте.
Я пытаюсь сформулировать деликатнее, у меня есть ответ.
А, хорошо. Ну, давайте сперва другим дадим слово.
Спасибо, отец Яков. Я просто хотел бы попробовать сказать, почему в моем случае, скажем так, нынешнее положение, это не является религиозным онанизмом. Потому что, знаете, для меня очевидно бытие Божие. Очевидно, что он на меня не оставит. Это очень был хороший эксперимент. Я не знаю, обычно, когда говорят об научном опыте, говорят о неких материальных вещах, да, потому что наука изучает материальный мир, это все понятно. Для меня опыт существования вне, скажем так, официальной церкви просто продемонстрировал, что я не оставлен Богом, я не оставлен Его Спасителем, и все внутренние вопросы, они разрешают. Я вынужден жить по Евангелию. Я вынужден стараться жить по Евангелию. Не могу сказать, что я достиг того уровня, когда из любви к Богу... Нет, я вынужден, потому что если я так живу, то мне, соответственно, живется лучше. Я просто вижу, что те, возможно, действительно дело в некой путинской церкви, путинского, я не знаю, просто идея о том, что вот мне говорит, что ты вот уйдешь, и все будет кончено. Вот здесь, только сейчас, только в русской церкви, в том, сколько там, 15 поместных, да, ни в коем случае не там.
Я прошу опять на меня не показывать.
Хорошо. Нет, ну просто вы же как бы тоже с их точки зрения как бы не являетесь.
Вот поэтому.
Вот, но... Сила Божия, она продолжает действовать. И поэтому я, скажем так, понимаете, я точно могу сказать, это не является анонизмом. Вопрос в том, нужна ли литургия, нужно ли общение? Наверное, да, безусловно. Пока для меня это вопрос.
Ну, меня несколько смущает определение «путинская церковь». Странная какая-то штука.
Я собираюсь
называть.
Путиноидная, нет?
Нет.
Ватниковская.
Ну, отец Яков, это такая... перестрелка некоторыми стереотипами, сложившимися в последние годы.
А то, что Рубен Грантович говорил, это, извините, не перестрелка с стереотипами, команда, пятен много.
Не, ну действительно, существует община. Есть ряд, скажем так, действительно правил, которые мы называем каноническими правилами, которые человек...
Какая гадость, это ваша каноническая
цель. Ну что, их не существует?
Нет, конечно, это игра. Вот это точно мифы. Во-первых, канонические правила – это масло масляное. Вот.
Да, согласен.
Ну, хорошо, так же говорю, правильные каноны.
Правильные каноны, да.
А во-вторых, а почему вы То есть вот воскресение Христово сомнений вызывает, а что есть канонические правила,
нет,
мы проглатываем...
как раз воскресение Христово сомнений не вызывает. Вызывает другое, когда человек силится жить как раз общинно в церкви, какая бы она ни была, но в данном, там, в моем случае, это русско-православная церковь, да, там, Московского патриархата.
Да, дай Бог.
Вот, значит, то вдруг получается ситуация, что ты, исследуя, ну, как бы, функционирование церковного организма, приходишь к выводу о том, что он постоянно сам себе противоречит, претендуя на то, что те истины, которые он воспроизводит, являются безусловно универсальными. Здесь сталкивается,
ну,
как бы два начала.
Ну, пусть над этими претензиями жить дальше.
Все так просто. Вообще, можно ли церковь так просто рассматривать?
Слово Рубену Грантовичу.
Вот весь наш разговор, по сути, опять же, ни в коем случае я бы не хотел, чтобы кто-то воспринимал мои слова как какой-то личный выпад. Это мое восприятие просто происходящее в целом в этой сфере человеческой жизни. Ну и здесь как частный случай, пример. Вот представьте, есть такие акустически обработанные комнаты, где стоит хорошая дорогая аппаратура, хороший носитель, даже виниловая пластинка дорогая. Ты ставишь, слушаешь, утопаешь в музыке, в звуке, в качестве всего происходящего, ты полностью погружаешься в процесс, приходит человек, начинает жужжать над ухом. Миша, оставь меня, старушка, я музыку слушаю. Говорит, нет, давай делать это вместе. Давай, вот, обрати внимание, вот сейчас будет момент, сейчас будет переход. Тебе было хорошо, пока не было его.
Убив бы гада.
Ты специально обработал это помещение, купил дорогой техники, позвал специалистов, чтобы они правильно выставили звук в этом помещении. И тут, как назойливый комар, кто-то, который говорит, он знает, как это должно звучать, что здесь должно было быть по-другому, а ты сейчас не тем боком сидишь. Ты неправильно воспринимаешь происходящее. Окей! Оставь ты, черт возьми, за мной право воспринимать так, как я умею. Можно я буду слушать Бога или музыку в своем сердце так, как я умею? Не пытаясь избавиться от того, кто мне будет рассказывать, как это должно быть. Все равно никто не знает истины. Никто из живущих на земле и живших не знает истины. Пусть я совершу свои ошибки, это моя единственная просьба к миру. Не тащите меня никуда, пожалуйста, я и сам не туда приду.
Говорил самый почтенный возрастом из наших сегодняшних гостей, Рубен Грантович Акопян. У нас все трое наших гостей люди очень интеллигентные, как мы теперь видим,
да,
очень
не
образованные.
Все.
Нет, не нет, все. Это высшая интеллигентность. За одну программу чаще звучало слово «черт», чем за все три года этих программ. Вот. Дмитрий Эдуардович Пономарев. Я думаю, что тут проблема в фамилии. Эта фамилия очень гнетет все-таки. Церковные фамилии, они давлеют над психикой. Вот. И Андрей Александрович Воробьев. Я в заключение только скажу совсем кратко, что, конечно, историческое существование Иисуса не обсуждается. Наука современная, даже гиперкритическая, это вопрос закрыла, был. Воскресение точно так же наука говорит, ну, это смешно обсуждать, понятно, что не было. Вот. Евангелие же, использую вашу метафору, Господь говорит, что вот исполняйте заповеди. Заповедь про субботу, про молитву, про любовь к ближнему. Вот. И в этом смысле я могу в свое оправдание, в оправдании своего кадила и подрясника сказать только, что это, да, конечно, хорошо сидеть вот так вот и слушать виниловую пластинку с лампами катодными. Вот. И, конечно, тогда лишний. Но исполнять Евангелие, исполнять заповеди, это означает, что я не сижу и слушаю пластинку, а я сижу с балалайкой в оркестре на 2000 человек. Там дирижер, он может быть очень порочным человеком. Я ничего хорошего про нашего дирижера не хочу говорить. И про других. Но это исполнение. Тут сосед слева с барабаном чихает. Опа. Но это... церковь. Но, тем не менее, я очень рад, что и у, казалось бы, неверующих в церковь людей больше веры, чем, может быть, и у меня грешного. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».